мы собрались здесь, чтобы войти в одну волну, быть только в одной мысли, объединить наши точки в сердце, подняться над эгоизмом, над всей этой жизнью. Нам можно 20 часов думать только об одном. Как нам быть вместе, едиными, чтобы высшая сила, которая поддерживает все живое, пошла нам навстречу. Мы обяжем ее своим желанием, и она приблизится к нам. Мы должны заранее, хотя бы за 10-15 минут до урока, начать внутренне отрываться от тела, приподниматься. Мы должны найти в себе духовную часть, которая называется человек. Сконцентрироваться на ней, начать ее чувствовать, начать через нее воспринимать реальность. Как будто наше тело уже умерло. Нам очень важно сейчас ощутить, как будто мы уже вне его, чтобы оно нам не мешало, хотя бы на время наших занятий. А затем мы дойдем до такого состояния, когда сможем одновременно ощущать и действовать во всех наших самых разных желаниях, близких к телу, более далеких от него, одновременно в желаниях духовных. Но сейчас, в начале, нам необходимо отделить одно от другого и сосредоточиться внутри духовных желаний, внутри точки в сердце. Искать в себе ту часть, которая не относится к этому миру. Часть Творца свыше, называемую душой. Эту часть мы должны выделить и заниматься только ею. Каждый внутри все время находится в усилии подняться над собой в общем желании. Как капли воды, когда они собираются вместе, они становятся одной каплей. Не несколькими соединенными каплями, а одной. Такова природа свойства отдачи. И так мы должны почувствовать, что есть здесь только одно желание, одна мысль, одно намерение.
Вся наша работа заключается в том, чтобы найти в себе возможность ощутить ту силу, которая заполняет мир, управляет миром, нашей судьбой, которая ведет нас, каждого из нас в жизни, которая определяет все события с нами, то, что будет через некоторое время с каждым из нас, в каждую минуту. И для этого нам надо постоянно углубляться в себя, именно через себя. В окружающем нами механическом мире мы ничего не сможем найти. Только лишь утончая свои чувства, повышая чувствительность свою внутреннюю, мы начнем ощущать тонкие слои природы и ее информационный слой, который раскроет нам всю программу творения, все, что должно происходить с нами, и то, что произошло, поднять нас над ощущением времени, пространства, движения механического, совсем в другую область. Для этого нам надо постоянно углубляться, искать в себе ощущение этого информационного слоя. этой силы, которая всем управляет. Ее можно назвать основной силой, высшей силой природы или Творцом, потому как она все творит, содержит в себе всю программу творения. Для этого мы собираемся, чтобы увеличить воздействие друг на друга и помочь таким образом каждому из нас соединиться вместе. В ощущении вместе мы начинаем создавать новый орган ощущения, который именно и может раскрыть для нас заполняющую здесь все, окружающую нас, проникающую во всю эту силу. Именно находясь между мной и другими в постоянном, в правильном соединении, таком, что я поднимаюсь над собой, выхожу из себя, начинаю чувствовать то, что между нами, это становится главным, а мое остальное личное, как мое животное тело, когда я полностью желаю выйти из себя, ощутить то, что вне меня, вот там я и нахожу эту высшую силу природы. Соединение с ней является целью нашего существования. И мы все хотим этого достичь. Сегодняшняя наша программа, она в выяснении основного, главного в нашем развитии, это поиск ощущения вот этой силы, высшей силы. Многое в этом поиске есть из психологии человека, потому как мы с вами начинаем с нашего простого психологического уровня, как человек в нашем мире. Но далее, с простой психологии, мы начинаем подниматься выше. Почему? Потому что устремление, с которым мы работаем, которое существует в нас, называется точка в сердце. Ее мы должны развить, ее мы должны расширить. Она должна быть перед нами как самая большая, как нечто, которое заполняет весь мой горизонт, как нечто, через которое я начинаю ощущать природу, ее вечность, совершенство, гармонию, высшую силу, информацию, все. Это только может быть, если я разовью эту свою точку в сердце. Точка в сердце уже к простой психологии отношения не имеет. Она только возникает у людей, у особых людей, которые дошли в процессе своей эволюции, своего развития через много-много-много жизней к такому состоянию уже, когда у них возникает это желание к новому слою, к уровню человек. Развились через неживую материю, растительную, животную, прожили много всяких кругооборотов жизней, будучи уже в виде человека в нашем мире. А сейчас в них появляется новое желание, которое начинает их развивать дополнительно к ощущению высшей силы природы. Это желание возникает сегодня уже у миллионов людей в мире, и существует методика, как его реализовать. Мы с вами сейчас попробуем работать с самой основной статьей этой методики. Нет никого, кроме него. настройка нашей точки в сердце, нашего устремления к раскрытию природы, ее высшей, вечной, совершенной гармонии, ее интегральности, глобальности, в которой все абсолютно взаимосвязано и представляет собой одну общую цельную картину. В нашем мире мы обычно не можем, в нашем эгоизме, в частном, охватить это все. Мы разбиваем природу на множество наук. Есть 184 науки. В природе этого нет. Просто мы не можем одновременно изучать все. Мы разделяем ее на какие-то ломтики, изучаем биологию, зоологию, геологию, астрономию и так далее. В общем, огромное количество наук. Мы не в состоянии, потому что наша индивидуальность, наш эгоизм, он очень узкий. Он может только конкретно что-то вот так воспринимать. Холистически, то есть в целом, он не может воспринимать всю природу. И поэтому мы не в состоянии эгоистически с нашими 5 органами чувств, животными органами чувств, ощутить эту общую картину, интегральную силу. Она перед нами не ощущается, не входит в наши органы чувств. Мы должны для этого развить новый орган чувств, который будет включать в себя, естественно, все наши предыдущие, но он отличается от предыдущих тем, что он включает в себя возможность ощутить абсолютно все одновременно и вместе, как одно общее целое. Вот такая наша настройка. То есть вместо того, чтобы видеть вправо, влево, вверх, вниз, куда-то четко по каким-то определенным координатам, направляя свой эгоизм на фокусом на какое-то определенное явление, мы этого не делаем. Мы наоборот убираем весь фокус, весь свой эгоизм и пытаемся увидеть природу такой, как она есть. В этом заключается настройка. Когда мы себя постепенно таким образом настраиваем, для этого существует группа, для этого существуют специальные методики, как это сделать. Когда мы себя таким образом настраиваем, после этого мы вдруг начинаем ощущать, что да, если мы убрали этот эгоистический фокус мира, начинаем на него смотреть просто, открыто, не заранее желая что-то от него ухватить, а выходя из себя в мир, как бы не ограничивая себя своим телом, своими 5 органами чувств, своим пониманием, возможностью нашей, очень ограниченной в восприятии всего того, что есть в природе. Тогда мы начинаем ощущать, что на самом деле мы окружены огромной силой, общей, вечной, совершенной, которая и называется природой, или назовите ее Творцом. Это не имеет никакого отношения к религиям, к верам, к мистикам. Это только лишь методика, которая помогает человеку приподняться над узким отношением к миру и взглянуть на него без ограничений времени, пространства, перемещения, то есть как бы пройти за область нашего естества, чтобы тело меня не ограничивало. Вот для того, чтобы меня не ограничивало тело, для этого мы с вами пытаемся организоваться в группы, где помощь, взаимная помощь между товарищами, она дает возможность выйти из себя и начать ощущать что-то вне своего тела, будто я и не в теле. И на самом деле, когда мы начинаем ощущать себя не в теле, то тогда мы получаем представление о том, что значит жизнь вне тела, когда тело умирает. что происходит с той информационной частью, которая в нас. Ее можно перенести на любой другой носитель. Она может существовать отдельно и не в виде, не на какой-то подложке биологической. Она может существовать в любом виде. Это информация. Так как мы можем перенести ее с электронного вида в печатный вид, а затем в какой-то визуальный другой, в слуховой и так далее. Информация. Она сама не имеет под собой никакого носителя. А только для того, чтобы воспринять ее, нам нужен какой-то носитель. Так вот, в данном случае, если мы желаем приобрести эту высшую информацию, тогда мы должны носителем своим сделать наше свойство отдачи, а не свойство получения. Эгоистическое свойство получения ограничивает нас. Мы можем выбрать в себя только то, что входит в наши сенсоры, органы чувств. И только в определенном диапазоне, зрительном, слуховом, тактильном и так далее, зависящем от наших органов восприятия, их чувствительности, их способности разрешения, в этой мере мы можем вообще что-то наблюдать. Мы, конечно, создаем дополнительные приборы для того, чтобы усилить эту возможность нашу дальше видеть, глубже видеть и так далее. Но это нам мало помогает. Мы только расширяем те же органы чувств, которые у нас есть. А существует на самом деле еще огромное количество информации, которая вокруг нас, которую мы не в состоянии и даже не знаем, что это такое, что она существует, что мы можем ее воспринять. Для того, чтобы появилась у нас эта возможность, мы с вами пытаемся выйти из себя, не быть ограниченными в нашем теле. Это дает нам возможность уже сейчас, будучи еще в этом мире, то есть воспринимая все через животное тело, через этот животный организм, достичь состояния, когда мы будто бы и вне его. То есть вроде бы и не живем уже в нем. Подобно тому, как когда человек умирает. В принципе, если умирает тело, то есть умирает наш животный эгоизм, то мы ощущаем нечто другое. Мы можем и не умирать, мы можем этот наш эгоизм нейтрализовать, и тогда мы будем ощущать нечто другое. Вот этот другой, высший слой, расфокусировав себя с наших эгоистических желаний на восприятие цельной природы. Люди, которые прошли в эти состояния, описывают нам их и дают очень четкую методику, как это сделать. К этому состоянию устремляются сегодня уже миллионы людей в мире, ощущают это в виде ограниченности нашего восприятия мира, необходимости узнать, в чем смысл нашего существования. Причем это не просто философские какие-то у них потребности есть, чисто научные, познавательные, а они это чувствуют из себя. И чувство огромной депрессии, усталости от жизни. Потому что в результате многих-многих кругоборотов жизни мы приходим к тому, что а для чего мы существуем на самом деле? Мы боремся постоянно, каждый день только за то, чтобы жить, просуществовать. В этом ли заключается смысл вообще всего этого творения? Мы, в общем-то, представляемся тогда самыми маленькими, ущербными существами. Мы только и заботимся о том, как бы содержать свое животное в комфорте. И в этом заключается весь смысл. Пока оно живет, я только о нем и думаю. Если я начинаю отделять себя, свое «я» от этого тела, то действительно, чем же это «я» занято всю жизнь? Только тем, чтобы следить за этим животным. Вот в наше время происходит постепенное отделение нашего «я» от животного тела. Человек – это «я», начинает чувствовать, что он не желает все время подчиняться этому телу и быть только лишь его рабом. Поэтому люди находятся в депрессиях, в поисках, они употребляют наркотики, они не знают, что делать с жизнью, кончают жизнь самоубийством. В итоге мы входим в очень большой, огромный кризис. Мы не желаем создавать семью, рожать детей, мы не видим смысла. И в конце концов, если мне надо поневоле существовать для того, чтобы содержать в комфорте это животное, ну так для чего мне тогда все остальное? Я буду только об этом думать. То есть человек начинает даже регрессировать. И вот мы видим, что на протяжении последних десятков лет мы не устремляемся уже даже в космос. Нас не интересует вообще ничего. Нас интересует нормально прожить, комфортно, и все. То есть человек как бы замыкается. Когда-то он устремлялся куда-то вперед, наука даст нам новое, какие-то постижения, познания. Мы куда-то выйдем, выскочим, полетим к звездам. Этого уже ничего нет, свернулись все космические программы, ничего нам не надо. Человечество как бы затухает. И надо видеть в этом вообще точку перехода. Когда именно из осознания того, что мы находимся в таком состоянии, и происходит новое рождение. Рождение совершенно нового периода. Поэтому кризис, он с одной стороны кризис, а с другой стороны он переводится как рождение нового, новая ступень. И так надо на нее смотреть. И всегда так мы и движемся, существуя в каком-то состоянии, пока мы не видим в нем отрицательных явлений, мы не можем его изменить. Только лишь раскрытие ущербности, отрицательных явлений, боли какой-то, бесцельности выводит нас из одного состояния, приводит к другому. И так мы продвигаемся вперед. И каждый раз, когда мы раскрываем новое что-то, для нас кажется, о, мы сейчас что-то взяли, получили, достигли. А затем и оно тоже раскрывает свое несовершенство, и снова мы устремляемся вперед. И каждый раз эти рождения новых состояний, они построены на отреченности от прошлых. Так вот, для того, чтобы нам с вами не заниматься нашим телом, а заняться постижением, раскрытием вечной совершенной природы и адаптировать себя к ней, ощущать ее, поднять свое «я», человек, который в нас, приподнять его, вытащить немножко из тела. Для этого мы с вами изучаем определенные статьи. Они похожи на психологический тренинг. Ничего мистического в этом нет. И мы, таким образом изучая их, затем проводя практику групповую, начинаем постепенно выделять в себе этот новый орган чувств. Он находится и в сердце, и в разуме. Одновременно контролирует одно другое. И должны оба совпадать. Ни в коем случае мы не отключаемся в какие-то мистики, и только предаемся каким-то чувствам. Ни в коем случае мы не действуем только чистым разумом, потому как он может тоже увести нас куда угодно, а должно базироваться все на простом совпадении, одновременном развитии и сердца, и разума. То есть наших желаний, они называются сердцем, и наших мыслей, намерений, разумом. Давайте попробуем настроиться на другой фокус, не на себя, а наружу, на ощущение этой общей высшей силы природы. Мы ее называем или природа, или творец. Природа и есть творец. Нет никого, кроме него, кроме этой силы, которая нами управляет, и она единственная. Это означает, что нет никого вокруг нас и внутри нас, кроме одной единственной силы, которая все абсолютно производит и делает. И мы эту силу изучаем, и даже в наших науках мы ее чувствуем и в себе, и вокруг себя. Мы являемся производными этой силы. Мы в ней находимся, как какие-то кусочки маленькие в супе. Варимся в ней. Она проникает, она создает, она все производит с нами. Сила эта наполняет всю Вселенную, исходит из большого взрыва, от которого и далее распространила и породила все, что существует в этом объеме нашей Вселенной. И если человеку кажется, что существует якобы он вне этой силы, это потому, что он просто не ощущает ее. И поэтому, ну, как маленький ребенок, которого мать оставляет в комнате, а сама в это время находится на кухне. И вот ему кажется, что совсем он свободный, и никого нет, он может делать все, что хочет. Он не понимает, что она на самом деле за ним следит. Вот мы такие маленькие дети, которым кажется, что они могут все, что хочешь делать на этой земле, со своими игрушками, которые они тут создают, и играются в них, и забываются в них. А на самом деле, конечно, вся эта высшая сила, она все создает, все действует, все организовывает, и таким образом мы двигаемся вперед. Мы никогда не знаем, что произойдет в следующий момент. Мы не знаем, каким будет следующее состояние общества, мира. Есть люди, которые это ощущают. Есть люди, которые предугадывают, и очень правильно. У них существует ощущение этого информационного слоя. Это только говорит о том, что он существует и есть, что эта вся информация, энергия, движение, программа, она на самом деле есть. Мы просто в ней участвуем автоматически, неосознанно. Мы не видим ее перед собой. Мы не видим, как действуем в каждый момент времени, что с нами происходит, что должно произойти. Только поэтому мы ощущаем себя свободными. Так это не свобода, на самом деле. Это бессознательное состояние. Когда мы не осознаем, насколько мы управляемы. Но если мы обратимся к биологам, психологам, то они нам расскажут, что в принципе у человека нет никакой свободы воли. Не по своей воле ты родился, ты не выбирал где, кем и когда, в какой семье, в какое время. Ты ничего не выбирал. Ты не выбирал, каким образом тебя будут воспитывать. Ничего. Исходя из твоих внутренних задатков от рождения, из твоей семьи, из твоего общества, в котором ты воспитался, из этого ты выбираешь уже и свой дальнейший путь. То есть все здесь предопределено даже теми данными, которые есть в нас и вокруг нас. А затем ты встречаешься якобы случайно с супругом, с супругой и так далее. То есть все якобы происходит. Человеку кажется, что он свободен, но если мы себя бы проконтролировали, конечно, мы бы увидели, что это так же, как человек, который проживает жизнь и смотрит уже из преклонных лет, из старости на свои прошлые годы, ему даже не верится, что это он прожил, что это он был. Настолько это как бы прошло автоматически, и он сыграл в этом какую-то роль, что-то им двигало, и он таким образом поступал. И ничего в этом нет от него самого. То есть на самом деле эта сила, движущая сила природы, предопределяет абсолютно все. Но если так, возникает вопрос, в чем же заключается смысл нашего существования, если это великая разумная сила, которая все сотворяет и находится на уровень выше нас, на много уровней выше нас, в своем величии создать, творить, притворять, реализовывать, то зачем это все делается? Значит, цель должна быть, иначе не существует никакой основы для творения, для того, чтобы вообще что-то существовало. Мы видим из нашей жизни повседневной, что тоже есть все-таки причина, следствие, причинно-следственное развитие. Мы, может быть, не раскрываем, не наблюдаем всего этого, но мы видим, что таким образом все создано. В чем же заключается наше причинно-следственное развитие, и оно обязано быть целенаправленным, к чему оно ведет? Этот самый главный вопрос, он нами до сих пор не раскрыт. Вот мы и надеемся с вами, с теми, кто спрашивает о смысле, о цели жизни, раскрыть эту цель. Для этого надо нам обнаружить, раскрыть для себя эту силу, которая управляет нами, которая ведет нас каждый раз в нашей судьбе. Как ее раскрывать? Очень просто. Надо только внимательно смотреть, что с нами происходит. То есть не как маленький ребенок, который сейчас бегает у себя в комнате, он один, его мама оставила, и он сейчас может делать все, что хочет. Она-то знает все, что он делает, а он чувствует себя свободным. Так вот, если он, этот маленький ребенок, то есть мы с вами, начнем представлять себе, начнем задумываться над том, как нас ведет эта сила в каждое мгновение, мы из нашей жизни, из обычной жизни, сможем начать ее ощущать, видеть причины и следствия того, что она производит с нами. И таким образом нас знакомиться с ней, то есть через обычные психологические приемы. Сказано, нет никого, кроме него, кроме этой силы. Что означает, что нет никакой другой силы в мире, которая была бы ей противоположна, подобна, существовала бы кроме нее. То есть в мире существует только одна сила – природа, включающая в себя все. В принципе, она ничего в себя не включает. Это относительно нас. Нам кажется, что она разделена на много частей. А то, что нам видится, что в мире есть очень много сил, причин, следствий, всего того, что происходит, это все исходит из одной из этой силы. И специально мы находимся в таком огромном количестве людей, с такими проблемами, с такими заботами, с такими постоянно меняющимися действиями, для того, чтобы, несмотря на них, на все эти действия, на все эти проблемы, помехи, сконцентрировать свое внимание только на этой силе, только на нее, как на производящей все вокруг нас. А то, что нам кажется помехами, все, что отрицает единственность этой силы, природы, что это все исходит из одной программы, из одной мысли, из одной цели, это все сделано только для того, чтобы оттолкнуть нас от нее, и чтобы мы все равно вернулись на тот же курс, как ракета, которая все время должна следовать тому же курсу. Она проверяет себя, когда уходит с цели, и только таким образом может заново построить себя на цель. Как обычная следящая система. Если у меня существует какая-то цель, я должен к ней направиться, а я нахожусь в пути, не зная, как двигаться вперед. Я нахожусь в подвешенном состоянии. Нет вокруг меня никаких других ориентиров. Как же я могу что-то делать? Мы с вами находимся в таком состоянии. Мы этой цели не видим. Она от нас закрыта. То есть здесь существует какой-то экран, который совершенно закрывает от меня, вот как существует здесь экран, мы не знаем, что происходит там. Как же мы летим к этой цели? Для этого существуют ориентиры у нас с вами, отклонения какие-то, и мы все время проверяем себя и вот так вот идем вперед. То есть, отклоняясь от цели, я вычисляю ошибку и возвращаюсь обратно в нормальное состояние. И так все время. А какое нормальное состояние? Откуда я его знаю? Я же этой цели, вот этой вот моей большой цели, я же ее никогда не видел. Как я могу к ней стремиться? А это происходит тогда, когда я направляю все свои мысли, чаяния, действия, причины, следствия, все, что происходит в мире, только на один источник. То есть все минусы, все плюсы, все, что происходит со мной, я должен отнести только к нему, к одному, к этому источнику. Так вот, это значит, что в мире существуют силы, частные силы, той силы, одной единственной силы природы, которые действуют специально с намерением сбить человека с цели. А польза этих отталкиваний, вот этой ошибки набегающей, дельты, которую я определяю, она в том, что человек в итоге этих ошибок ощущает себя в своем мире, и это мы сегодня ощущаем многие миллионы людей в мире, и вообще весь мир постепенно, весь, ощущает себя растерянными, потерянными, потерявшими все ориентиры. Мы с вами развивались на неживом уровне, на животном, на растительном, на животном. А сейчас мы должны подняться на уровень человек. Адам. Должны подняться на этот уровень. Разница между предыдущими уровнями и этим уровнем, что там мы развивались в материи нашего мира. И не было проблем. Начинали с информационной точки большого взрыва, затем образовались атомы, молекулы, биологические всевозможные соединения и достигли состояния животного. То есть вот это состояние, в котором мы сегодня существуем. А сейчас нас природа, эта сила вынуждает подняться на следующий уровень. Вот, когда мы начинаем понимать, что все, что происходит с нами, это только для того, чтобы поднять нас выше, вот этот вот ориентир, он уже является началом нашего нового развития. То есть, когда во мне существует четкая установка, все происходит только от одного источника, на меня воздействуют при этом разные силы, они меня специально путают, для того, чтобы я увидел много различных проблем. Дом, семья, жена, начальник на работе, здоровье, международная какая-то обстановка, еще какие-то проблемы тут и там. Все это исходит из одной единой силы. Не хватает помех, прибавится. Только лишь для того, чтобы человек смог из них, из всех, сфокусировать себя вне себя на ту единую силу природы, которая им управляет. Если он в состоянии это сделать, двигается вперед. Но дело в том, что мы каждый раз об этом забываем. И окунаемся снова в нашу животную жизнь. Она нас забивает, специально так устроена. Эти помехи, идущие от того же единственного... Эти помехи, идущие от того же единственного источника, они такие специально тормозящие нас, что вынуждают нас забыть о нем. И мы падаем снова в ощущение этой жизни, что кроме нее ничего нет, что надо думать о доме, о семье, о себе, о карьере, перспективе и так далее. И тогда мы через какое-то время ощущаем, куда мы упали, почему мы снова в этом и снова поднимаемся. Для этого существуют занятия каждый день. Для этого у нас существует много всевозможных вспомогательных инструментов для этого. Виртуальное сообщество, сайт, Международная академия наша, институт и так далее. Распространение, которым мы занимаемся. То есть группа, которая собирается минимум раз в неделю на свое еженедельное собрание. То есть постоянно мы создаем такие, мероприятия, которые помогают людям, нашим товарищам, а это несколько миллионов в мире, соединиться и вернуться к этой же мысли о том, что нет никого, кроме него, кроме этой великой единой силы природы. И все помехи исходят именно от нее. Для чего же они исходят? Ну хорошо, я понял, что она меня подвела, что она меня направила в другую сторону, эта сила, что она меня выбила из себя, заставила меня забыть о цели, о поиске, потому как сделала мне в чем-то больно, в чем-то неприятно, в чем-то тревожно и так далее. Я начал что-то бояться, о чем-то беспокоиться. Ну, я же человек. Меня можно очень легко сбить. А дальше? Для чего же это необходимо? Необходимо это для того, чтобы мы почувствовали, что мы без нее не можем, без этой силы. Без ее личной помощи каждому. Чтобы мы почувствовали, что без того, что мы обращаемся к ней, к так называемому высшему свету, окружающему свету, без этого мы не можем дальше двигаться. Вот дойти до такого состояния – это следующий этап нашего развития, когда кроме того, что я понимаю, что все, что делает, это делает она – только это одна единственная сила. И делает специально со мной для того, чтобы я вознуждался в ее помощи. А сам я ничего сделать не смогу. Это уже выход на прямое с ней взаимодействие. Очень важный этап. Очень непростой. Невозможно достичь его, если я при этом не буду поддерживаться окружающей средой. Мы с вами говорили о том, что у человека в нашем мире не существует практически свободы воли. Он полностью управляем генами, гормонами, чем угодно. Ему есть люди, которые могут предсказать всю его судьбу. И действительно так. Это действительно на самом деле. Кроме одного, свобода воли есть именно в развитии себя к поиску этой силы, к направлению к ней, к связи с ней, к востребованности, чтобы она помогла нам. Вот это самое главное. Это того, что она желает. Помочь нам, если мы ее просим. Для чего же такой великой силе, которая включает в себя всю природу, совершенная, вечная, не в рамках наших ограниченных по времени, по пространству, по возможностям, по воздействиям, для чего же ей необходимо, чтобы мы вознуждались в ней, чтобы мы просили ее, чтобы мы ожидали, что она что-то с нами сможет сделать, потому как мы сами не можем. Зачем необходимы для нее наши вот такие действия, наши попытки, слабые такие? Это необходимо для того, чтобы мы развили из себя, из самих себя новое желание, которого нет в природе. То есть мы развили в себе желание войти с ней в контакт, постичь ее, работать вместе с ней. Когда у нас это желание развивается, в этой мере она приходит с нами в контакт, проявляет себя именно в этом желании. Тогда возникает возможность ее ощутить, эту управляющую великую силу, и уже из этого осознания, из этого ощущения возникнет в нас тогда понимание всего, кто мы, что мы, откуда, зачем, с какой целью, и все, что с нами происходит. То есть я должен желать раскрытия во мне этой силы. И вот это желание я должен в себе развить сам. Иначе я не буду самостоятельным. Иначе и это желание нам не даст. А тогда я буду несвободным. Зачем тогда действительно все создавать? Как мы спрашивали об этом. Поэтому именно тем людям, которые устремляются вперед и желают достичь контакта с этой силой, с высшей силой природы, выйти на уровень информации, энергии высшей, программы, для них уготовлены особые помехи. Они должны знать, что все они, и каждый раз, вот сейчас у нас мы сидим, слышим что-то, вдруг не слышим, думаем о чем-то, о нашем, об одном, вдруг куда-то убегаем. Вдруг разочарования какие-то, не хочется ничего слушать и смотреть, какое-то раздражение. Вдруг возвращаемся обратно, начинаем быть собранными вместе в теме лекции. Вот эти все маленькие помехи, если человек умеет их правильно сориентировать, он вдруг увидит, что они исходят из одного источника, целенаправленно на него. Не надо их отталкивать. Ни в коем случае. Они исходят из той же одной великой силы. И если мы не будем их отталкивать, а все соотнесем к ней, к одной, тогда мы ее найдем и обнаружим. То есть, как только с нами происходят всякие помехи, нам надо понять, что они происходят целенаправленно, специально для нашего развития. Так же, как мы подсовываем ребенку всякие задачи, разломанные всякие игрушки, лего, там, пазл и так далее. Только для того, чтобы он их собирал. и мог снова разобрать и снова собрать. Потому что именно на таком вот действии, когда ты выходишь в непонимание, а потом снова приходишь к пониманию этого, именно на таких действиях и происходит постижение этой силы природы, ее воздействия на нас. И таким образом происходит духовное движение человека, развитие в нем этого нового сенсора, ощущение единства природы. Не разбиение на науки, на какие-то воздействия маленькие, на зрение, слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения. Не на наши 5 органов чувств, а на один единый орган чувств, который собирается из всех этих помех, целеустремленно направленных к выявлению их источника, и который выявляет этот источник, одну единую силу. И все это происходит только если, несмотря на помехи, человек хватает себя за голову, держит себя в мысли, что все они исходят из одного единственного источника и направлены все на него специально. То есть, если человек относится к своей жизни, к тому, что с ним происходит, как к специально созданному для того, чтобы он был направлен на эту единую силу, то он вдруг увидит, что все эти помехи, они куда-то исчезают. Возникают другие, но вдруг была какая-то огромная помеха. Если я над ней сделал исправление в том, что я направил себя сквозь нее к источнику, она улетучивается с горизонта. Ее передо мной нет. Возникает другая, следующая по дороге, чтобы я двигался в направлении, вперед. Но ее уже нет. И таким образом мы продвигаемся вперед, и мы видим, что вся наша жизнь, она в принципе вот такая игра с нами. Как мы подкладываем ребенку игрушки, и он должен из них собрать конструктор, там что-то такое, так и здесь. Эта сила подкладывает нам всевозможные помехи. Как только мы начинаем их собирать, то есть направляться через эти помехи к ней, а помехи пропадают. То есть, все, что произошло с нами в прошлом, все, что произойдет сейчас и в будущем, это все только лишь для нашего направления к цели. Поэтому, в принципе, если мы создаем особую среду, которая нам помогает все время не терять из виду вот этой единственной направленности на природу, Творца, цель, это все одно и то же. Если нам помогает в этом группа, ежедневные занятия, еженедельные собрания товарищей, распространение, то тогда мы очень быстро проходим все этапы нашего развития. И помехи, которые мы видим, мы действительно начинаем воспринимать и ощущать их как диалог, разговор, беседу этой высшей силы с нами. Я не соотношу это к людям, через которых приходят эти помехи, или к природе, или к своему здоровью, ни к чему, только к ней, к этой силе. И все время с ней нахожусь в диалоге через эти, а у меня другого выхода нет, только через эти проблемы, до тех пор, пока я ее не начну раскрывать в другом виде, в виде доброты, любви, отдачи. И здесь мы приходим к нашему самому главному состоянию, когда сквозь эти помехи мы замыкаемся на эту высшую силу. И обнаруживаем ее относительно нас абсолютно доброй, любящей, которая подсовывала нам вот эти вот сломанные игрушки, специально для того, чтобы мы научились понимать ее, поднялись на ее уровень, стали бы такими же, как она, такими же добрыми, отдающими, любящими. И достигаем таким образом полного слияния с ней. Вот здесь человек выходит постепенно на уровень просветления, когда он ощущает себя выше своего тела, оно существует, он должен заботиться о нем как о домашнем животном, давать ему то, что ему необходимо для существования, а все остальное свое «я» он только лишь видит в согласии, в слиянии с этой доброй высшей силой, становясь таким же, как она, то есть в отдаче и любви. Вот вкратце тема первой статьи, с которой начинается наш путь развития человека в нас. Перейдем к вопросам, а затем к семинару. Пожалуйста. Вы уснули? Это хорошо. Значит, не было помех, чтобы мои слова в вас вошли. Прошу.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Я Александра из Латвии. У меня вопрос.
С какого города и сколько тебе лет?
Рига, 25 лет.
О, ты уже нас давно занимаешься?
2 года. В мире есть люди, которые следуют зову души, их самих и то, что они делают. Люди ценят. Они уходят в свою цель с головой и живут ею одной. Обладают ли такие люди духовным органом и нужна ли им каббала?
Каббала возникла в древнем Вавилоне, когда возник вот такой же кризис, как сегодня. Когда люди потеряли ориентиры в жизни, они вдруг ощутили, что эгоизм их замыкает внутрь их животного существования. И тогда они раскрыли вот эту методику постижения этой высшей силы. Каббала нужна только людям, которые ощущают себя в глубоком внутреннем кризисе. То есть у которых возникает вопрос о смысле жизни. Вопрос о смысле жизни, он вообще возникает у многих людей от разных причин. Я, допустим, проигрался в карты или на бирже, или там еще что-то со мной произошло. Я тоже думаю о смысле жизни. Но этот смысл жизни, который во мне возникает, он возникает от минуса, от того, что я страдаю от чего-то, от какой-то потери в нашем мире. В таком случае люди не устремляются вверх. Их этот верх не интересует. И здесь нам надо очень точно понимать, какие люди к нам приходят. Ты можешь об этом выяснить у любого психолога или даже сам. Вот человек существует в нашем мире. Вот у него там, допустим, машина, дом, там семья. Так? И так далее. Работа, естественно, и так далее. Вот если он в этой своей жизни потерял что-то, минус, тогда он тоже спрашивает о смысле жизни. А зачем мне жить, если я это что-то потерял? Но это не устремление вверх-вперед. То есть, если ты ему сейчас вместо этого минуса дашь плюс, то он этим удовлетворится. Ему этого будет хорошо и достаточно. Такие люди не нуждаются в духовном в чем-то высшем. В нем говорит не человек, человек, понимаешь, выше животного. В нем говорит просто вот этот вот обычный животный уровень. Вот тут солнышко светит, травка растет, и все такое хорошо на земле. Человек, который спрашивает себя о смысле жизни, для него это все перестало как бы существовать. Все это ничего не стоит. Не имеет смысла особого, потому что все начинается, кончается. И сама жизнь ничего не дает. Конкретно она не наполнена никакой особой ценностью. Только тем, что я получаю, и ничего больше с этого не происходит. Живу как животное в итоге. Человек, который так думает и начинает спрашивать о смысле жизни, он спрашивает уже о смысле жизни другом, о том, который направлен вверх, выше моего существования животного, тем, что я ограничен в моих годах, в моих возможностях, в минусе, который у меня в голове, это минус, а что же выше, а для чего вообще это все? Вот этот человек приходит или к мистикам, смотря на каком уровне у него возникает этот вопрос. У нас всегда есть развитие желания, то есть развитие вопроса у человека. Развитие вопроса по градациям, по пяти отградуированным уровням желания. 0, 1, 2, 3, 4. Или 1, 2, 3, 4, 5, неважно. Так вот, если человек находится на каком-то предварительном уровне развития, его устраивают там какие-то, может быть, философии. Если на другом уровне развития, его какие-то психологии, там, такие люди часто становятся и поэтами, и писателями, и философами, и психологами. Далее, если третий уровень развития, то его уже тянет в какие-то действия. То есть есть психологические всевозможные практики. Мы будем так танцевать или вот так делать какие-то позы. Мы будем сидеть в позе лотоса. Мы будем не дышать или дышать. То есть вроде бы через тело мы начнем постигать высшие субстанции. Это тоже к поиску относится. То есть если в человеке существует вот такой уровень, он тебе будет заниматься йогой, всевозможными другими практиками, и его это будет удовлетворять. Ты ему ничего не сможешь сделать, не доказать ничего. Это уровень его знаний, постижений, ощущений. Это тот уровень вопроса, который в нем сейчас возникает. Сюда же относятся отчасти религии всевозможные. Они призваны успокоить человека, уравновесить его, дать ему надежду и так далее. Далее, если у него следующий вопрос, тогда он уже не может удовлетвориться всевозможными физическими упражнениями, дыхательными гимнастиками и так далее. Он уже чувствует, что это ничего не дает, это же все тело. Это внутри тела ощущать какой-то комфорт. Или я начну медитацией заниматься, это уже следующий уровень. Я тогда начинаю чувствовать себя, там, медитировать на какие-то буквы, на какие-то образы. Это уже что-то более отвлеченное. Но тоже не выходит из рамок моей психологии. И следующий уровень, последний, это когда он спрашивает себя вне меня, что существует. На самом деле, если я полностью аннулирую себя, есть ли такая методика, которая может сделать так, что я не существую. Вот я сегодняшняя не существую. Я хочу воспринимать мир вне меня. Вот такие люди приходят обычно уже к нам. Что значит «вне меня», то есть не внутри через пять органов чувств, через пять органов чувств, которые мы получаем. Да? Тут зрение, слух, обоняние, вкус и тактильные ощущения. Они входят в нас, эти восприятия, суммируются, и мы здесь их ощущаем. По определенной программе, которая в нас существует, мы ощущаем мир внутри нас. Вот здесь, на этом экране, сумма всех этих восприятий рисует нам картину мира. В определенной пропорции, 90% и выше мы получаем через зрение, там где-то 7-8% через слух, ну и обоняние, осязание, вкус, остальные проценты. Все. То есть внутри меня меняется во мне программа, меняется во мне желание, и я в соответствии с этим чувствую ощущение другого мира. Он как бы передвигается, он что-то делает во мне. А как я могу выйти из себя и начать ощущать мир, который вот здесь? Так вот, все науки, даже наши науки, последние их развития, говорят о том, что вокруг меня существует здесь только поле, сила и больше ничего. Только одна сила. Вот об этой силе мы сейчас говорили. И ничего кроме этого силы не существует. Поэтому то, что возникает во мне, вот здесь, вот внутри меня, то, что мы сейчас исследуем, я должен представить, как связь с этой силой. У меня нет другой возможности выйти на нее, только через те восприятия, которые я получаю. Значит, я только должен анализировать в себе, что все, что есть во мне, приходящее, и плюс, и минус, все исходит от этой, от одной силы. Если я таким образом все время направляюсь на нее, то даже в том виде, в котором я сейчас нахожусь, я начинаю все время, все больше и больше ощущать ее, даже через свое восприятие. Начинаю настраиваться на нее. И так достигаю такого состояния, когда я начинаю получать внутри себя сенсор дополнительный. Я ощущаю ее, саму эту силу. Я начинаю выходить на нее, чувствовать ее вечность, совершенство. Через именно те противоположные воздействия на меня, специально она меня путает, подсовывает мне какие-то неприятности, что-то делает так, что-то делает сяк, для того, чтобы я сквозь них все равно уцепился за нее. Вот таким образом я себя поднимаю над своим животным. На животном уровне я ощущаю всевозможные отрицательные воздействия, специально, чтобы приподняться над этим и ощутить ее. В этом заключается вся методика. А группа, учеба, распространение и все это прочее только для помощи в этом во всем.
Цель, которая идет изнутри тебя, посредством ее достижения, ты начинаешь ощущать эту силу?
Нет. Мы начинаем ощущать эту силу только в той мере, в которой мы можем настроиться на нее в ее единстве. Я один эту силу ощутить не могу. Я не могу. Мы сейчас будем с вами заниматься еще практикой. Настройка на нее должна быть в соответствии с ней. Если я буду от себя настраиваться на нее, я буду эгоистически настраиваться. Эго. Вот что будет мной командовать. Как мне выйти из этого состояния? Мне необходимо не только желание выйти от себя и подняться над собой. Это индивидуальное эгоистическое желание. И такое желание есть у миллионов людей в нашем мире. А как мне выйти так из себя, подняться над собой, когда я ощущаю именно ее, эту силу саму? Для этого мне надо уподобиться ей. В природе существует очень простой закон. Ты можешь чувствовать какое-то явление только в той мере, в которой ты состоишь из него. То есть, если я что-то ощущаю, слышу, вижу, чувствую на вкус, на запах, это потому, что во мне существуют, допустим, какие-то свойства, которые есть в том, что я ощущаю. Закон подобия должен быть. Я должен сделать прибор, который улавливает какие-то частоты, которые существуют снаружи. Допустим, у нас есть радиоприемник. Вот антенна, И вот радиоприемник. Я должен крутить здесь ручку, да? И тогда волны, которые здесь есть, они попадают, вот я кручу ручку, они... Что я делаю при этом, когда я кручу ручку в этом радиоприемнике? Да? Что я делаю? Я настраиваю, я в нем генерирую определенную волну, и если такая же волна есть снаружи, то она улавливается этой антенной по принципу резонанса, подобия, и я после этого уже слышу здесь в динамике, слышу звуки. И мое ухо их воспринимает. Так? То есть я должен создать в себе приемник, в котором будут свойства такие же, как у этой силы. Если я просто желаю выйти из себя и ощутить ее, я ничего не добьюсь. И поэтому мы собираемся в группу. И в группе я не просто желаю подняться над собой, я желаю подняться над собой в свойстве отдачи, в свойстве любви. То, что является этим свойством этой силы. Поэтому необходимо, кроме того, что ты желаешь подняться, желаешь выйти из себя, и таких людей много, миллионы, а вот пока они начинают слушать, что это можно достичь только кроме подъема над собой еще и созданием в себе свойства отдачи, а это можно только в группе между собой, когда объединяешься с другими людьми. Поэтому есть принцип «возлюби ближнего». Тогда ты начинаешь быть подобным ей и сможешь ощутить ее. Поэтому вот у нас сейчас идет лекция, занятие, беседа, а после этого будут практические занятия. И они обязательно только в группе. Прошу.
Здравствуйте, Раф. Я, Минская группа. Вопрос о неотталкивании помех. Ко мне приходят посторонние мысли. Можно мне просто перестать о них думать и начать просить высшую силу направить нас обратно на верный путь?
Если я получаю помеху от высшей силы, почему же я должен ее просить убрать эту помеху? Это как будто мама предлагает мне новую игрушку сделать, допустим, из конструктора самолет, машину собрать. Принесла мне такую коробку красивую с игрушкой, а я говорю, я не хочу. Ну что же вырастет из меня? Я хочу готовую машину. Ну из меня вырастет просто недоразвитый ребенок. Именно из того, что я собираю, разбираю, ломаю, именно из этого все получается. Смотрите, все годы учебы, в школе, в университете, нам все время задают задачки. Дали бы сразу ответ. Зачем нам нужны помехи?
Можно уточнить?
Да.
Ко мне, допустим, пришла мысль, и я понял, что это посторонняя мысль, и я просто прорываюсь дальше через нее, понимаю, что это помеха, и думаю о том, как направиться...
Как с ней работать?
Да.
В этом вопрос?
Да, да.
Работать с помехой только так. После того, как вы замыкаете себя на том, что это исходит от Творца, после этого вы должны обработать эту помеху только лишь вместе с товарищами. Только лишь. Вы не сможете направить себя одного на него на той же волне. Вы не сможете. Только вместе в группе. Когда мы находимся вместе в одной группе, вот вы и остальные там товарищи, когда вы вместе находитесь в группе, и между вами существуют всевозможные взаимные отношения, и мы говорим только об отношениях, которые относятся к цели, да? что вокруг вас или над вами, неважно как, существует вот эта вот единственная сила природы. Так? Вы должны внутри себя создать вот этот вот колебательный контур, как в приемнике, который улавливает его. Тогда вы его уловите. Эта же сила заполняет вообще все, и вас внутри. Но уловить его вы можете, когда вы настроены на ту же частоту. Поэтому все в группу приходят со своими проблемами, с минусами. С минусами. Что затем происходит? Они соединяются между собой, минусов нет никаких. Мы желаем только работать на отдачу. Меня интересует только, что я над своими проблемами, они у меня здесь существуют. Подо мной и под каждым из наших товарищей полно минусов. Так? Только мы понимаем, что эти минусы созданы для того, чтобы мы устремились вместе на взаимную отдачу. Чтобы мы все эти минусы обработали каким образом? Они исходят из одной единой силы. Она специально нам это подстраивает, для того, чтобы вопреки тем проблемам, которые возникают у каждого из нас, а самое главное, между нами. Между нами. Ведь между нами здесь вот возникает огромная ненависть, неприязнь, противоречие, непонимание. Все меня не понимают, я никого не понимаю. Все не ценят меня, и я не хочу никого ценить и так далее. Вот эти проблемы в основном, они житейские. Житейские проблемы, они как-то более-менее отбрасываются. А вот проблемы, которые существуют в группе, и которые отталкивают их друг от друга, вот это самые центральные проблемы. Вот именно их, взаимно складывая, устремляя вперед, вы как бы говорите Творцу, ты нас не сведешь с дороги. Мы понимаем, откуда это все происходит. Это ты нам подставляешь эти проблемы для того, чтобы над ними, как над горой Синай, это называется, гора ненависти, так? Над ними именно мы и поднялись к тебе. То есть вы генерируете здесь совершенно новое свойство. Единство против именно тех проблем, против единства, которые в вас он вызывает специально. И таким образом между вами... Вот здесь вот вы начинаете обнаруживать именно его, его свойства, его силу. Вот это и есть приемник ваш. Это и есть ваш сенсор, орган чувств, который вы делаете в себе. И тут же вы его и обнаруживаете. Не где-нибудь снаружи или где-то сверху или где. Именно здесь внутри.
Спасибо большое.
Мы сейчас этим займемся на практике. Прошу.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, Штутгартская группа. Подскажите, пожалуйста, я всю жизнь искала...
Откуда вы, Светлана?
Штутгартская группа.
Штутгарт.
Я всю жизнь искала связь с Творцом, и сейчас я ее ощущаю. Я понимаю, что Творец мне посылает помехи серьезные. Вот, и происходит внутренний диалог с Творцом. Мне нужно понять, что он от меня хочет. Это моя внутренняя молитва, либо какая-то ответственность за то, чтобы я распространяла. Что мне нужно делать, как это понять, как его ощутить?
Спасибо за вопрос. Он мне дает возможность затронуть немножко женскую часть нашей мировой группы и вообще человечества. То же самое, о чем мы сейчас говорили, относится и к женщинам. Только у женщин отсутствует возможность самим создать вот этот вот детектор. Вот этот сенсор, орган чувств Творца. И у мужчин не может быть этого детектора, если у них не будет женской поддержки. Мы работаем вместе. Только женщины должны создавать условия это вокруг нас. вокруг мужчин. Они должны толкать, убеждать, помогать, содействовать во всем, в чем только можно. А самое главное — своим желанием. Вот как вы желаете, вот это ваше желание должно воздействовать на мужчин. Как жена, которая выгоняет мужа из дому, пускай идет работать и приносит зарплату. Семья должна существовать. Без этого мужчины бы вообще бы занимались бы игрушками. Не теми, что надо, конечно, но игрались бы всю жизнь. Именно благодаря женскому желанию развивается мир в нашем мире и в духовном тоже. То есть вы должны понимать, чувствовать. В основном женщина лучше всего находит себя в распространении. Если она занимается распространением, то, ну, это ее функция, ближе всего к ней. Она рожает, она расширяет, она действительно в этом и намного лучше мужчины работают. Я считаю, вот эта реализация, она самая верная и правильная. А кроме того, поддерживать ту же группу. Вы, допустим, из группы Штутгарта. Есть группа, есть мужчины, надо их поддерживать, надо заботиться о них, как мать о детях, чтобы они там не ругались и не дрались, улаживать все, успокаивать все. И между женщинами, чтобы было такое согласие. Если будет согласие между вами, хорошее, правильное, мужчины внутри не смогут ругаться. Попробуйте. Если вы создадите такую обстановку, ровную, хорошую, мужчины всегда чувствуют в женщине немножко мать. Это остается у них на всю жизнь. Вы это знаете. Так вот, они будут чувствовать, что вот в этой обстановке они должны по-другому себя вести. Вы посодействуете их сближению. Вдруг ваше желание начнет работать на их сближение, то есть на их духовное продвижение. Представляете, какую работу вы здесь делаете и что вы вызываете этим? Удачи.
Спасибо большое.
Hello, Rav.
Здравствуйте, Рав.
First of all, I want to thank you for and the friends for this wonderful congress.
Прежде всего, я хочу поблагодарить вас и всех друзей за этот очень замечательный конгресс.
Дело в том, что вообще этот конгресс особый. Я не знаю, почему вдруг Вильнюс так выпал. Может, потому что я здесь когда-то жил. Но... Да. Но мы такой конгресс проводим первый раз. То есть это первый наш практический конгресс. Причем и женщины, и мужчины одновременно участвуют. Мы здесь впервые в истории реализуем методику постижения высшей силы. Так что вы участвуете в особом мероприятии. И, конечно, то же самое вместе с нами, товарищами по всему миру. Прошу.
Так. Now a question.
Мой вопрос.
If we reach the goal to realize one world clear.
Если мы достигнем цели, когда мы объединимся в одно общее мировое кли,
the relation with this upper force, what change in this relation with the upper force?
Какое изменение будет в взаимоотношении с этой высшей силой?
And especially for Europe.
И в частности Европы.
Ну, из того, что я сказал, это же понятно, что все помехи, включая этот огромный кризис с его большими страданиями, в частности, в Южной Европе, откуда ты и другие наши товарищи, из Италии, из Испании, это страшные проблемы, которые при этом возникают в семьях, у людей. Мы должны понимать, что это все только лишь исходит из одной причины, чтобы направить людей на поиск первопричины, почему это происходит. И мы видим, что никакие ученые, никакие экономисты, никакие политики ничего не могут сделать. И не смогут сделать ничего. Мир вошел в стадию, о которой давно, давно говорилось в Кабале. Вы знаете, мы говорили об этом задолго до 20-21 века. Я слышал об этом за 20 лет до этого. И не верил в это тоже. Так думал, ну, рассказывают, что можно сделать. Мир вошел в другую стадию. Мы с вами находимся в совершенно другом уровне сегодня. Раскрыть единство природы, поэтому наш мир глобальный, поэтому он интегральный, только не в нас самих, а вокруг нас. То есть на всех уровнях развития нам сегодня раскрывается, что высшая сила, затем неживая, то есть огромная природа, весь этот космос, допустим, я уже не говорю о высших слоях, затем растительная, затем животная природа, они все раскрываются нам как одно единое целое. Так? Все это глобаль. Интегральная сила. Нарисую просто интеграл. От нуля до бесконечности. То есть одно единое целое. Кроме это проблема. Потому что внутри находится человек. Центр мира, действительно. Центр мира. Ему дана свобода. И он делает все, что хочет, только вопреки всему остальному. И он является этим страшным минусом против всего остального. Поэтому мы и сравниваем этого человека, то есть человечество, это собирательный образ, да, с раковой опухолью. Потому что он пожирает все вокруг. Он уничтожает все живое. Он находится в противоречии со всем остальным, со всей остальной природой. Вот эта вся природа остальная... Она глобальна, она интегральна, она едина. Мы относимся к ней... Мы совершенно не едины, не интегральны, не глобальны, ничего. Мы только называем «глобальный кризис пришел». Что значит «глобальный кризис»? То, что ты ему не соответствуешь. Ты не соответствуешь всему остальному. Кризис-то в чем? В тебе или в том, что вокруг тебя? Ты должен себя перестроить. Ты, это имеется в виду человеческое общество. Оно должно тоже стать глобальным, интегральным. А как? Объединиться, прийти к равенству, к взаимосвязи, к взаимопониманию. Так нам сейчас показывают это все наше развитие, насколько мы взаимосвязаны. Мы никуда не можем деться. Смотрите, что сделает. Отключили какую-то страну от торговли с ней. И все. Какие-то трансмиссию отключили, там переводы денежные, чего-то еще, и все, она уже ничего не может сделать. Все, на этом прекращается жизнь сегодня. Отрезаешь ты ее от окружающего мира, и все, и она уже не способна существовать. Насколько глобальным стал мир, никогда такого не было. Так вот, наше общество противоположно этому, наша природа сегодняшняя противоположна этому. Поэтому, естественно, что если мы устраним это противоречие, то тогда мы увидим ту же силу природы, которая раскрывается во всем этом объеме. Мы обнаружим себя связанными полностью со всем этим миром, причем безграничным, бесконечным. Мы ощутим себя существующими вечно. В гармонии со всеми остальными слоями природы. Не только касается там каких-то стран, которые сегодня страдают от кризиса. Вообще, на какой уровень мы подходим? Нам надо видеть все эти кризисные явления как помехи для того, чтобы преодолеть их и прийти к высшей цели. Так же, как у каждого человека на личностном плане, так у государства, в его государственном плане, и у человеческого общества, в таком всеобщем, в мировом плане. Только так надо смотреть на жизнь. Мы не можем сегодня прийти к правительствам и говорить с ними об этом, потому что они
Кто-то в правительстве, они самые большие эгоисты. Они не могут этого воспринимать. Но все-таки постепенно уже их сознание меняется. По сравнению с тем, что они говорили 5 лет назад и сегодня, есть большая разница. Знаете, удары, наказания, они делают человека более умным, более восприимчивым. Вот. И поэтому я надеюсь, что мы сможем это сделать. Кроме того, что мы сейчас готовим представление в ЮНЕСКО, в ООН и в других международных организациях, мы подключаем к себе огромное количество ученых, которые такого же мнения, то есть понимают, что надо изменить природу человека, природу человеческого общества, изменить ее кардинально, по-другому. Проблема в том, что у них нет методики. Как в том, что должны мы быть глобально равновесными с природой, находиться в гомеостазе. В этом нет сомнения. Об этом говорят тысячи ученых в мире. Но кроме того, что они говорят, что это надо сделать, а как? Надо. А ответа дальше нет. Практический ответ сегодня, сейчас мы будем на себе реализовывать. Вот из этого и будут возникать рекомендации, как это сделать. Мы только говорим сегодня еще. Освобождаются миллионы людей безработных по всему миру. Человек прекращает работать. Кризис идет такой, когда мы будем производить только самое необходимое для нашего существования. И поэтому люди должны понять, они должны заняться сами собой, изменять себя, а не загрязнять и не истощать природу. Для того, чтобы накормить мое животное, чтобы оно существовало нормально, для этого много не надо. А все остальное время, все остальные силы я должен бросить на то, чтобы изменить человеческое общество. И тогда мы ощутим себя в вечной, в общей гармонии. Это будет намного больше, чем сегодня мы бы хотели достичь. Так что надо воспринимать кризис как помехи, над которыми мы все вместе должны подняться. Для этого мы здесь.
Thank you.
Ну, пожалуйста, я...
Вова, Беларусь. Вот я хотел бы спросить за своих товарищей и за тех людей, которые вот только начинают входить в кабалу, в группу. Вот многие, когда начинают стараться относиться к жизни по принципу «нет никого, кроме него», вот я вижу, они как бы перестают действовать в жизни, теряют работу, проблемы с семьей возникают, всячески. То есть человек как бы гаснет, материальная основа рушится. И в итоге это его потом очень сильно мешает его духовному продвижению. Мы знаем, что есть еще другой взгляд. Если не я себе, то кто? И нету судьи больше, чем видят его глаза. Так вот, как вот в течение жизни вот помочь проводить вот эту дифференцировку, когда я должен внутри этого «нет никого, кроме него» находить, да, вот этот второй взгляд и относиться к жизни, если не я себе, то кто? Спасибо.
Ну, во-первых, спасибо, да. Не надо бросаться этими фразами, потому что, в принципе, они говорят и о других уровнях. Так что обычно фразы вот эти, вы правильно сказали, но они относятся и к духовному развитию, а не только к этому. Значит, как мы можем сделать, чтобы, чтобы правильно направить человека к цели, и он бы не ошибался и в своем жизненном пути? Трудно. Я вам скажу, насколько это трудно. Я тоже бросил работу свою. У меня была прекрасная клиника. Со мной вместе там работало 12 врачей. И огромный еще персонал. И техники, вообще огромная. По тем временам это были просто миллионные обороты. Я просто отдал ее, отдал, даже не продал и не сдал, просто ее отдал, чтобы избавиться от руководства этим. Не имея после этого ни копейки. Я не мог продолжать работать. Поэтому я понимаю таких людей, которые не могут. Самое лучшее – это когда ты работаешь на простой работе. То же самое говорил Рабараш, мой учитель. Его хотели все время повышать на его работе. Делать руководителем отдела, затем еще там департамент и все. Ни в коем случае. Я хочу быть простым работником. Ну ты же будешь зарабатывать в 5 раз больше, в 10 раз больше. Я не хочу. И оставался до последнего дня работы, когда уже ушел на пенсию, простым чиновником. Он работал в Министерстве подоходных налогов. Просто там заполнял бумажки, там, ну, такая работа. Он понимал прекрасно эту механику и все. Не хотел подниматься выше обычного человека. Все. Он говорит так, чтобы я писал автоматически, а думал в это время о своей духовной работе. А до этого работал на стройке, где угодно, физически. То есть, если у человека работа созидательная, когда он должен на работе творить, ему сложно. Но если у него работа механическая, там, на станке, в гараже, неважно, такого типа, ну, которая не требует креативности, то он может продолжать работать, и я не вижу в этом ничего. Он обязан работать. Человек обязан жениться, иметь детей, семью, работу. Этим он находится в рамках нашего мира. Исходя из этого, может дальше развиваться. Группа должна в этом поддерживать и помогать. Но опять-таки, только до такого уровня, когда он нормально существует с семьей. Он не обязан работать для того, чтобы там излишества какие-то иметь. Но это он должен делать. Как помогать в этом? Такая должна быть атмосфера в группе, что вы обязаны следить за товарищами, чтобы они не падали и не забрасывали работу. Жены должны сообщать об этом группе, что что-то с мужем там случилось и так далее. Прошу.
Лаба Диана. Я си Илона из Летвас.
Добрый день, я Илона. Я первый раз на конгрессе, я из Литвы.
Visi mes ieškom pažinimo, tiek vyrai, tiek moteris, kad pakiltume į tą kitą žmonijos lygmenį, ko visi trokštam.
Все мы и женщины, и мужчины ищем, как подняться на другой уровень.
Kaip tas supratimas turi ateiti pas moterį? Vyrai dalyvauja procese, jie jungiasi, vienijasi, diskutuoja ir per tai atranda tą teisingą kelią ir supratimą. O moteris, kaip moteris turi pasiekti tą teisingą mąstymą be dalyvavimo procese?
Kaip eto pravilnoje panimanėje должно prieiti k ženšinė? Ведь мужчины, они объединяются, они обсуждают эти вопросы в группах. Как правильно это понимание должно прийти женщине, ведь она не участвует в этом процессе?
Нас материс тури нукрепти вира тисиму мастиму, бет пац тас тисингас мастимас тури атити и матери.
Ведь женщина должна направлять мужчину. Но как к ней самой должно прийти это правильное понимание, это правильное мышление?
Спасибо.
Нарисуем домик. А рядом с домиком лужайка. Так? Здесь ходят всякие черные курицы, петухи, так, кошки и так далее. В домике у нас сидит симпатичная хозяйка, так, смотрит на улицу, так, и тут же выглядывают всякие детки. Так. А вот хозяин дома, так, он пошел на работу. И все смотрят за ним, чтобы он пошел и пришел обратно. И принес бы с собой еще кое-что. А я извиняюсь, у вас Юра. Так ведь? В этом заключается, на самом деле это символ, на самом деле это символ правильный. Потому что женщина, это сосуд, который мужчина должен своей работой к Творцу заполнить. Чем он заполняет этот сосуд? Творцом. Творцом. Мужчина здесь выступает всего лишь как средство. Это называется масах и отраженный свет, ормакив. Это мужская работа. А женская – это огромное желание. Огромное желание на раскрытие Творца. Ну так где же вы видите здесь маленькую роль женщины, когда она является на самом деле этим желанием, без которого мужчине нечего делать. Поэтому ни женатых не принимали никогда в эту методику, в кабалу. Никогда не принимали. А что ему делать, если у него нет жены? Это называется половина тела. Есть такое понятие в кабале. Неженатый мужчина – это половина тела. С половиной тела нечего тебе приходить, заниматься. Так что надо понимать, в чем роль женщины. Вот сейчас мы, кстати говоря, этим серьезно займемся на следующем нашем занятии, упражнении. Хорошо? А вы внимательно смотрите. Ну, давайте еще пару вопросов и закончим.
Лаба Диана. Лаба Диана, Эдгар Слондонас. Наречу Гришт.
Добрый день, я Эдгар из Литвы.
Из Лондона. Из Лондона.
Из Лондона.
Аж кальбесе литовский.
Я буду говорить по-литовски.
Ну, говори.
Мес мегинцем постатите радио имтуа, там, как насестатит ант курев бангус.
Мы будем пробовать построить радиоприемник, чтобы настроиться на волну Творца.
Яйгу мес помирштам курея дарбо мету.
Если мы во время работы забываем Творца, и нам самое главное становится сам приемник, может ли эти искажения, которые мы внесем в этот приемник,
дать вильти, что atsitiktiniu būdu kažkaip mums pavyks nusistatyti į tą bangą.
даст надежду, что мы как-то случайно настроимся на эту волну.
Ач, спасибо.
Спасибо.
Я не понял вопроса. Это пожелание, я понял, что для того, чтобы мы действительно, чтобы у нас получилось настроиться на эту волну.
Что мы должны... Я на русском просто говорю.
Сейчас нормально. Да.
Так.
Вопрос. Вопрос только.
Вот, забыл.
Значит, так надо. Это помеха. Прошу.
Спасибо.
Еще будет возможность. Все? Больше нет вопросов?
Добрый день. Меня зовут Ажулас, я из Литвы. У меня есть такой вопрос. Мне кажется, что мне получается держать мысль, что все приходит от Творца. В повседневной жизни или даже если я в падении, мне все-таки это как-то удается, не знаю, чувствовать один источник. Но я никак не могу понять, как это может быть, что я это принимаю с любовью. Еще ощущение, когда меня бьет, есть любовь. Mm-hmm. Я не могу никак это понять. Даже в группе, когда есть какие-то помехи, просто есть мгновение, когда у меня в жизни получилось, что как-то помехи разрешаются, и я потом вижу результат, что это исходило из любви. Но это очень маленькие просто такие мгновения. А все время я просто разумом могу понять, что эта помеха, она где-то направляет куда-то тебя. Но я только разумом могу понять, что это добро. А так вот принимаю просто разумом, что это исходит из Творца. А что с любовью? Где эта любовь?
А вы не заканчиваете своего действия, поэтому вы не чувствуете. То есть вы понимаете, что, наверное, это Творца, ну, наверное, это хорошо. Ну, да, ну, что сделаешь? Ну, если это помеха, пускай будет так, ну, приму, куда я денусь. Вы не заканчиваете любовью, что вы обрабатываете эту помеху вместе с группой в обратный вид. Когда вы чувствуете в этой помехе проявление любви. Вот, когда, допустим, вас в детстве иногда наказывали...
Бывало, да.
Мало, конечно, но...
Мало, маловато.
Так вот, когда ребенок осознает, что это делают родители из любви к нему, и не специально дают ему так пошлепку, а в этом чувствует любовь, что это не его наказывают, а его эгоизм. А из него хотят, наоборот, вырастить при этом что-то выше его эгоизма. Когда он раздваивает себя на две части, это эгоист, это мой эгоизм, а это я. И понимает, что помехи идут против эгоизма. И тогда его я сближается с Творцом и ощущает любовь. Ну, представьте себе, как с родителями, когда вы умный ребенок, понимаете, что вот, ну, иначе я поступлю плохо, они должны меня наказать. Они не меня наказывают, они просто... дают мне возможность преодолеть свой эгоизм.
У меня, когда я был ребенок, у меня никогда даже мысли не было такой, что кто-то со мной поступает с любовью. Я просто видел наказание.
Ну, так поумнеете вы же должны расти чуть-чуть. Вы и сейчас остаетесь на том же уровне?
Да, сейчас я уже это понимаю из своего возраста.
Ну так что же вы тогда спрашиваете?
Ну, я спрашиваю.
Значит,
об ощущении.
Вы должны дойти. Нет. Вы должны дойти до состояния, когда самые большие проблемы и страдания вы будете ощущать как огромное добро и любовь. Я вам говорю совершенно серьезно. Все зависит от вашей настройки. Только лишь мы находимся в поле огромного доброго света. Нет ничего в мире вообще, кроме этого. Огромная любовь и огромное добро. Мы воспринимаем это неправильно, поэтому ощущаем противоположное чувство. Только лишь, если вы себя перестроите, вы увидите в том же месте. Только добавьте к этому осознание ваше, и вы почувствуете вместо ненависти любовь, вместо зла добро, вместо страдания наслаждение. Удачи.
Спасибо.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Александр, я с московской группы. Вчера на семинаре один товарищ сказал, что когда я был маленький, я играл в машинки. И эти машинки были для меня не игрой, а реальностью. И вот что я хочу спросить. Что мешает нам раскрыть сегодня, сейчас, что это все, что мы делаем, это не игра, а реальность? Что мешает?
Мы не играемся. Если бы мы игрались, мы бы раскрыли. Вся игра она в группе. Мы до сегодняшнего дня не собирались так, как надо. Мы занимались предварительной работой. Времени прошло зря. Мы ждали и общего состояния, общей атмосферы мира, и внутреннего нашего созревания. Постепенно пришли сегодня к тому, чтобы начать его действительно внутри группы реализовывать. И такие группы будут множиться по всему миру. Нет никакого другой возможности реализации, только лишь в маленькой группе где-то 10 человек. А если она большая, делиться на десятки и перемешиваться потом этими десятками, неважно как, не имеет значения, с кем вы сидите, потому что вы выкладываете наружу точку в сердце. И вам не важно, кто рядом с вами сидит. То есть вы не обращаете внимания на его животную суть, вашего товарища. Вы можете его не любить за его какие-то природные какие-то особенности или чего там, не важно. Это даже лучше. Зато вам будет легче сконтактироваться с его точкой в сердце, а не с его земной частью. Так вот, надо в этом работать. Это называется игра в машинки.
Спасибо.
Здравствуйте, Аня, Екатеринбург. Аня, Екатеринбург, здравствуйте. Сейчас начнется семинар, и по опыту прошлого семинара возникло острое желание во время семинара работать по третьему варианту, когда женщины через экран наблюдают за мужчинами. И вот сегодня утром мы обсуждали это с женщинами перед уроком и хотели бы...
Вы предлагаете вдвоем, я вижу, ваша подруга там рядом, да? Что такое?
Наташа из Москвы. Я хотела бы сказать, что хочется больше внутренней активности женщин, может быть, подготовку провести для женщин перед семинаром. Так. И выяснить, может быть, голосованием, вот за, то есть изменить форму проведения семинара, но выяснить потребность у женщин, как бы какая форма.
То давайте сюда тогда нашего психолога.
Раз, раз. Да. Добрый день.
Значит, давайте тогда, сначала вступительное слово маленькое, угу. И потом действительно подумаем над этим.
Сегодня здесь некоторое количество людей, которые первый раз участвуют, поэтому нужно сказать все-таки и напомнить остальным, в чем заключается организационная часть этого семинара. Значит, у нас будет после подготовительной части будет небольшой перерыв. Ответственные за круги в это время расставляют вот эти вот стулья по 10 штук. Мы садимся. Единственное, у нас мы вчера собрали некоторую информацию от женщин, просили, и как раз сегодня хотели предложить несколько другой вариант работы, более продвинутый.
Но еще не окончательный.
Да, еще не окончательный, да, предложил.
Мы не удаляем женщин все-таки из зала. Мы считаем, что это необходимо.
Да.
Я вижу, что это всего лишь... Вы хотите... То есть, расскажи, как мы думаем. То есть мы думаем так. Внутри этого помещения находятся десятки мужчин. Женщины сидят по периметру. Одним единым кольцом окружают всех мужчин, и так это серьезно заставляет их принести нам духовную добычу. Хорошо?
Так, несколько еще раз организационно. Женщины вот так по всему залу по периметру садятся, внутри вот этого большого периметра круги, в которых по 10 работают мужчины. Значит, очень важно, чтобы у женщин были FM-передатчики, настроенные на язык, который вы понимаете, поэтому можно у мужчин, которым они не нужны, взять и слушать. Значит, что слушать? У нас будет одна фокус-группа, которую снимают вот на видео. Это, да? Да, она вот здесь будет, да? Угу. Значит, фокус-группа, она же, вот Юра показывает,
где-то
вот тут. Значит, трансляция по всему миру идет из этой фокус-группы, поэтому...
И мы будем ее слушать. Да. Не мужчины, а все остальные.
Значит, дальше. По участникам внутри десятки очень важно, как уже Рав говорил, о том, чтобы сменить круг и оказаться в новом окружении.
Да. Не надо привыкать к тем же людям. Надо абсолютно разные пускай будут. Если вы хотите по языку ближе, это бывает, конечно, что лучше, убирается языковый барьер. Но, в принципе, мы входим в контакт нашими устремлениями вверх, над всем нашим миром. Поэтому все, что нас здесь различает, отделяет, дифференцирует, это в духовном ничего нет. Ну, общение все-таки, оно еще мешает. Попытайтесь приподняться над всем. Мы в начале семинара еще будем говорить, как в него включиться.
Еще важно сказать, у нас, значит, опять же, по опросам вчерашнего дня мы приняли решение, тоже не окончательно, значит, что будут закрыты двери и настраиваться на то, что вот эти час 15 семинара, час 30, которые будут, это будет только здесь, вставать и выходить нельзя будет. То есть позаботьтесь во время перерыва, чтобы это время как бы вот выделить полностью. Многие люди говорили, что хождение вот там вот
мешает,
сзади
очень
выбивало. Да. То есть мы решили сделать так, чтобы двери будут закрыты, настраиваться на такую очень интенсивную работу без прерываний.
Я очень обращаю на это внимание. Вот поймите меня, я необычный лектор. Я должен сидеть и чувствовать каждого здесь. Ваше мнение, ваше желание, ваши внутренние состояния. Я с этим работаю. И вдруг встает кто-то и начинает там идти вперед куда-то. Там. Я понимаю, что ему надо даже в туалет или по другим, может быть, важным делам. Но это необычная лекция, это необычные занятия. Это внутренняя концентрация. Дайте товарищам возможность это сделать. Поэтому любой шум, любая помеха, она очень влияет. Конечно, ни телефонов, ничего, это мы уже говорили, быть не должно. Вносящий помеху, он этим очень вредит себе. То есть в той мере, в которой он навредил остальным, это все возвращается к нему. Не стоит этого делать. Вообще на любых наших занятиях, на лекциях, на занятиях, как можно меньше помех. Иначе мгновенно улетучивается вот эта энергия работы.
У меня еще пару, так сказать, опять же, по опыту вот работы, пару рекомендаций. В каждой группе будет ведущий группы, он будет регулировать процессы, поэтому важно его, ну, слушать его рекомендации, прислушиваться к ним. И еще такие общая инструкция. Мы когда начинаем вот разговаривать, это уже для мужчин, мы говорим только о будущем состоянии, мы не говорим о каких-то историях из прошлого, мы не говорим о каких-то историях из этого мира, мы говорим только про уровень тему. Человека.
Да. А тема, она, опять-таки, то, что мы сейчас проходили, нет никого, кроме одного управляющего этим миром, с которым мы должны войти в контакт.
И в заключение вот этой части просьба, вот у нас сейчас люди уходят на перерыв, Рав, вы могли бы сказать, как настроиться?
Так же, как и вчера. Каждый в себе. Каждый в себе. Идите в туалет, покурите, попейте еще кофе, воду. И когда здесь будет за это время подготовлена площадка, вернемся сюда и продолжим. Хорошо, перерыва.